Итак, мы продолжаем наш уникальный цикл изучения Торы, пророков и Писания. И наша недельная глава называется «Ноах». Так по-еврейски зовут известного всем библейского героя Ноя. Действительно, история потопа, она является очень известной. Об этой истории описано много мифов. В частности, есть вавилонские мифы о потопе, шумерские мифы о потопе. Но библейское повествование о потопе уникально. Уникально потому, что в отличие от всех ближневосточных историй, в Библии Бог изображен совершенно по-другому. Для человека сложно понять, как это так. Бог решил уничтожить мир. Как это так? Ну, люди, может быть, злые. Да, написано у нас, что Бог увидел в Бытие 6 главе 5 текст, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Но детей-то за что? Такие вопросы часто возникают, когда мы ставим под сомнение характер Бога. Да, действительно, с одной стороны, тот факт, что практически во всех древних цивилизациях есть история о потопе, говорит о том, что явно этот потоп имел место. Сегодняшняя палеонтология и археология не может пропустить мимо тот факт, что на этой земле слишком много следов от разрушительной водной стихии. Это видно. Проблема, как эти факты интерпретируются. К большому сожалению, современная наука, которая руководствуется дарвинистской и декартовской философией, видя следы действия водной стихии, приписывает это какому-то леднику, который якобы распространился с Северного полюса, уничтожая все на своем пути. История, однако же, может иметь другую интерпретацию. Особенно в связи с тем, когда мы видим, как Бог ликвидирует последствия потопа. 8 глава, 1 текст говорит нам о том, что Бог вспомнил о Ное и навел Бог ветер на землю, и воды остановились. Как это все происходило, видно сегодня на метеорологических и гидрографических картах. На сегодняшний день вдоль экватора существуют мощные потоки воздуха, движущиеся в одном направлении с востока на запад. Эти постоянно дующие ветры называются пассатами. Это движение атмосферы приносит Северной Африке области низкого давления, которые под влиянием высокой температуры воды в Атлантическом океане приобретают завихрения и превращаются в ураганы, которые регулярно с разрушительной силой каждый год с июля по ноябрь обрушиваются на острова Карибского бассейна, побережье Мексики и даже на побережье штатов Флориды, Луизианы и Техаса. Эти явления подтверждают библейское повествование. Хотя, конечно же, в Библии Бог не пытается нам изложить подробно законы физики. Но с точки зрения первого текста 8 главы становится понятным, почему Бог, что произошло. Когда Бог послал этот ветер на землю, Он еще одно действие важное сделал. Он наклонил земную ось. И Земля получила прецессионное вращение, в результате которого мы имеем смену времен года, о чем написано в частности в Бытие 8 главе и 22 стихе. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Многие палеонтологи и исследователи признают факт глобального изменения климата на Земле. И действительно, что делать с этим избытком воды, который произошел? Под воздействием постоянного направления дующего ветра и прецессии вращения земной оси образуется сила инерции, так называемая сила Кориолиса, благодаря которой вода и движение воды под действием этого ветра с юга и с севера начинает искривляться, и таким образом вода собирается у полюсов. А изменение климата, то есть образование зимнего и летнего периода, позволяет достичь того, что у полюсов постоянно сохраняется холодная температура, и излишек воды замерзает. Сегодня не секретом является тот факт, что если Антарктида решит растаять, то вода от таяния антарктических ледников покроет вершину Эвереста. Факты, факты, факты. Все они есть. Все зависит от их интерпретации. Об этом, этому много уделяет времени наша недельная глава. Также уделяя время еще одной важной истории. Истории разделения языков и Вавилонской башни. Если факты, описанные нам в первой и второй главе Бытия, факты творения, очень трудно найти им научное подтверждение, то обоим фактам потопа и разделения языков научное подтверждение находится очень легко. Известный советский лингвист-историк, куратор Ленинградского Эрмитажа Игорь Дьяконов впервые в мире разработал теорию разделения языков по языковым семьям, показав, что между языковыми семьями нет никакой лингвистической связи. Эта теория опровергает полностью утверждение дарвинистов о том, что человечество эволюционным путем произошло откуда-то из центральной Кении и постепенно начало приобретать навыки речи. Дьяконов с удивлением заметил, что между языковыми семьями разделение таково, что их будто бы кто-то специально, преднамеренно, искусственно разделил. Об этом наша недельная глава. Но автора на эту главу, то, что предлагают мудрецы прочитать в соответствии с этой главой, выглядит, может быть, немножечко странным и необычным. Нам предлагается изучить к этой недельной главе книгу пророка Исаии, 54 глава. О чем здесь идет речь? «Возвеселись, неплодное, нерождающее! Возгликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего». Это отрывок говорит о восстановлении Израиля. Но очень здесь используется какая-то интересная терминология. Терминология оставленной или овдовевшей бездетной женщины. Почему Израиль называется женщиной? Ну, начнем с того, что есть просто элементарные грамматические принципы. В библейском иврите слово «Израиль» женского рода. Любая страна на иврите будет женского рода. Точно так же, как и любой город женского рода. Поэтому Иерусалим всегда согласуется со словом «дщерь Иерусалима». Просто грамматика в иврите такая. Однако есть в этом и нечто более глубокое, нежели просто грамматика. Пятый текст 54 главы книги пророка Исаии говорит удивительные вещи. «Ибо Господь Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя ему, Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется Он». Господь есть супруг твой. Неоднократно в Библии используется этот образ. Когда Израиль отступает от Бога, его называют прелюбодействующей женой. Впоследствии свой остаток, Бог называет, приглашает на брачную вечерю, на брачный пир, на свадьбу. Бог желает сочетаться со своим народом. Зачастую подобный эвфемизм вызывает некое такое определенное смущение. Что под этим подразумевается? То, что предлагается нам к рассмотрению из Нового Завета, записано в книге Откровения, 19 глава. И об этом мы только что говорили. С 7 по 9 текст. Записаны нам слова. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим славу, ибо наступил брак Агнца, и дано ей было облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых, и сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца». Почему остаток народа Божьего, народ Божий, называется женой Бога? Это очень интересная концепция. Концепция брака в иврите в иудейском мышлении становится понятна только после того, когда мы осознаем, что на иврите бракосочетание или обручение называется словом кидушин. Кидушин имеет в своем основе корень кадаш – быть святым. Это понятие, конечно же, очень искажено в современной христианской культуре. Мне часто приходится задавать вопрос людям, которые веруют в Иисуса, называют себя христианами. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы святые? И по залу раздается такой шумок сомнения. Конечно же, нет. Но тогда я начинаю учить людей русскому языку. И говорю о том, что слово «святой» не имеет противоположности в слове «грешный». Слову «святой» противоположно слово «не святой», а слову «грешный» противоположно слово «безгрешный». Естественно, мы не безгрешны. Но вопрос нашей святости, он совершенно по-другому ставится. Для того, чтобы проиллюстрировать это, надо прийти хотя бы один раз на иудейскую свадьбу и посмотреть, как происходит обряд бракосочетания и обручения. В Библии есть определенный намек на то, что еврейская свадьба имеет довольно глубокие корни. Псалом 18. Давид высоким, красивым языком говорит о Божьем творении и говорит о том, как солнце в 6 стихе выходит, как жених из брачного чертога. Ну, используется слово «хупа». Это, конечно же, не чертог, не дворец, типа зимний или екатерининский. Это четыре столбика, между которыми натянуто покрывало, и под этими столбиками, под этим покрывалом сидит невеста. А к ней подходит жених и при свидетелях протягивает ей кусочек золота и заявляет: «Отныне ты становишься святой для меня согласно закону Моисея и Израиля». Если девушка принимает и берет этот кусочек золота, это означает, что она становится святой для этого молодого человека. То есть она становится запрещенной для всех мужчин, кроме того, у которого она приняла этот кусочек золота. Вот почему Бог в своем десятисловном законе называет себя ревнителем, а в первой заповеди говорит: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Вот почему Он желает, чтобы мы были Его народом святым, принадлежащим только Ему. Вот почему Он говорит в нашем отрывке из Исаии, который мы прочитали, что Он является супругом. «Ибо Его невеста свята». Какое отношение это имеет к тому, что мы только что читали в нашем отрывке из Торы? Давайте посмотрим. Книга Бытие, 9 глава и 9 текст. «Вот, я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душой живой, которая с вами, и с птицами, и со скотами, и со всеми зверями, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными, поставляю завет мой». Вот как происходит бракосочетание Божье. Завет – это не просто завещание. Это союз. Брит, словом брит в свое время, на иврите обозначали союз советских социалистических республик. Даже Соединенные Штаты Америки на иврите называются «Земли Завета». Ну да, штаты разные тоже заключили между собой союз. Но обычно какой-то союз заключается путем переговоров. В бракосочетании переговоров нет, особенно в Божьем. Бог приходит и протягивает нам свой завет. Вот почему завет поставляется. Если мы приняли его, мы становимся святым народом. Мы становимся невестой. Мы можем принять и отвергнуть. Завет только поставляется. Ной принял завет Божий как? Самое первое действие, которое совершает Ной после выхода из ковчега, записано нам в 8 главе книги Бытие. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике». И Господь реагирует на жертву Ноя определенным образом. Он обоняет приятное благоухание. Запах от горелого, от горелой туши животного кажется весьма неприятным. Но суть не в этом. Запах является самым сильным генератором ассоциаций и памяти. Мы помним запах пирожков, которые пекла наша мама. Мы помним запах квартиры, в которой мы выросли. Это сразу же вызывает ассоциации. Понимаете эту связь? Ной принес жертву, и у Бога возникли благоприятные ассоциации о человеке, которого Он создал. И Бог заключил завет. Да, к сожалению, не все смогли быть частью этого завета. В отличие от мифов, мы говорили, ближневосточных, где Бог представлен злым тираном, которому люди просто не давали спать. Бог, Творец неба и земли, поступает по-другому. В ближневосточных мифах вот этот вот герой, например, в Вавилоне аналог Ноя, его зовут Утунапиштим, он секретным образом получает информацию о том, что будет потоп, и начинает строить лодку. Не таков Бог Библии. Посмотрите на размеры этого ковчега. Это размеры превышают объем корабля «Титаник», на котором, если убрать все рестораны, и котельные отделения, и трюмы для топлива, и все склады, даже если туда положить всех животных, которые были, вместить туда, смогло вместиться около 20 тысяч человек. Так, конечно, не в первом классе, но так, размером купе поезда. Это расчеты проводились многими учеными. Многие ученые также сходятся к мысли, что именно таким было население Земли. Бог всех приглашал к этому завету. Но завет, хотя и не может быть изменен путем договоров и переговоров, должен быть принят. Только Ной и его семейство приняли протянутый кусочек золота. Только те, кто возьмут этот кусочек золота, в последние дни будут частью брачной вечери Агнца. Выбор за нами сегодня. Бог желает сочетаться с каждым. А как насчет нашего ответа Богу?